прочие передачи, где в норму возводятся абсолютно чуждые для нас вещи. А молодежь, которая подрастает, она, у нее нет возможности выбирать. Она воспринимает это как
данность. Существуют ли механизмы защиты какие-то? Вот,
к сожалению, вот я не знаю, вот как бы здесь сохранить вот эту вот грань между демократией. Вот как Рамзан Кадыров механизм запретил эти каналы ТНТ в Чеченской Республике. Есть только первый, там, второй, третий там, канал. А активно ведется вот эта вот пропаганда религиозных ценностей. Я думаю, это очень серьезно. Вот сегодня этот путь к защите вот своих традиционных устоев. Это абсолютно причем не угрожает никакой целостности России, а наоборот, потому что если мы вспомним Российскую империю, то в царское время, то в то время цари тоже...
Но вы не можете не согласиться, что культурная консервация всегда, всегда ведет к вырождению культуры этнической группы. Это ведь тоже проблема тогда.
А я бы не стал говорить о культурной консервации. Там всего лишь идет консервация от западной культуры. Если сегодня только эта культура...
Сегодня от западной, завтра
да, подождите,
какой-то...
Нет, завтра, это будет уже завтра. Если сегодня только западная культура и выбирать нечего, то предпочту законсервироваться от этой культуры.
Михаил, что вы думаете об этом?
Вы знаете,
самозащита.
Я здесь с Кантемировым абсолютно согласен. Мне тоже гораздо больше нравится система таких традиционных ценностей, если сравнивать с Домом 2.
Нет, ну подождите. Я вот вообще очень... Я не понимаю вообще, как такое может существовать. Этот телепроект может существовать в природе.
Существует? 5 лет уже? Или 7? Не знаю.
У меня полное непонимание вообще, что это такое, кто это смотрит. Я это просто не понимаю.
Полстраны смотрят. Дети все смотрят.
Это правда?
Это правда.
Тогда почему вот именно эту программу там... как-то не выключить, там, не знаю, там, как-то не бороться.
Почему-то не получается. Вот в такой мы стране живем, не получается. Были сколько инициатив, очень серьезных, и не получается. Все, многие копии сломали.
Вы знаете, дело же не только в Доме в 2. На самом деле, вы уже знаете.
Я понимаю, да.
Недавно выступал Всеволод Чаплин, который тоже говорил о традиционных ценностях, которые у русского народа на самом деле примерно такие же,
абсолютно,
как то, что сейчас говорил.
Это меня тоже пугает.
Меня не пугает.
А почему это вас пугает?
Ну, потому что, когда мне навязывают что-то, да, определенный там дресс-код, я считаю это тоже не очень правильным. Хотя я православный христианин.
А Всеволод Чаплин никакой дресс-код не навязывает.
У нас мы вылетаем из эфира. Спасибо, что пришли.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийцам раздают оружие для противостояния наземным силам НАТО. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как рассказал журналистам представитель правительства страны Муса Ибрагим, отряды для борьбы с любым возможным вторжением Альянса организовываются во многих городах Ливии. Населению дают винтовки и легкое вооружение. Ибрагим пообещал, что если НАТО дойдет до любого ливийского города, то они устроят им настоящий ад. Газета.ру напоминает, накануне глава МИД России Сергей Лавров высказал убеждение, что коалиция втягивается в сухопутную операцию в Ливии. Силы НАТО, в свою очередь, такую возможность отвергают. Вместе с тем, на этой неделе стало известно, что США, Великобритания и Франция отправили в Ливию своих военных инструкторов. В крупном портовом городе Карачи на юге Пакистана произошел мощный взрыв. В результате погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщили в местной полиции. Еще несколько человек получили ранения и контузии. О причинах взрыва не сообщается. Полиция ведет расследование инцидента, сообщает и Тартас. В окрестностях населенного пункта Автуры в Чечне уничтожен наемник арабского происхождения Маханат. Он являлся одним из самых известных полевых командиров. Длительное время он выполнял обязанности по финансированию бандформирований, подготовке боевиков, разработке планов совершения террористических актов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также на месте операции обнаружено тело еще одного боевика, уроженца Ингушетии. По словам Кадырова, в операции принимают участие новости о сотруднике полка милиции специального назначения и спецслужб. Кадыров не исключил вероятности, что в зоне проведения спецоперации могут находиться и другие известные боевики. К другим темам. Премьер-министр Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. По его словам, стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая тему присоединения России к ВТО. Песков рассказал, что Байден пригласил Путина посетить с визитом США. Вице-президент подчеркнул, что он лично и президент Барак Обама будут рады видеть российского премьера. Россия обеспокоена отсутствием прогресса в дипломатических усилиях по палестино-израильскому урегулированию. Отсутствие программы создает вакуум, который укрепляет недоверие. С таким предупреждением выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при Объединенных Нациях Александр Панкин. В качестве примера он привел тот факт, что Израиль продолжает возводить поселения на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме. Это не законной практике незамедлительно должен быть положен конец, сказал дипломат. Он также высказался за полное снятие блокады из сектора Газа. Канада готовится направить в Афганистан около 1000 военных инструкторов. В ближайшие дни они будут размещены в Кабуле, Мазари-Шарифе и Герате. До марта 2014 года инструкторы будут обучать афганских военных. Участвовать в боевых операциях они не будут. Сейчас 3000-ный канадский контингент дислоцируется в районе Кандагара на юге страны. В соответствии с решением парламента, он должен покинуть Афганистан до конца года. На Урале отравились учащиеся Института государственной противопожарной службы МЧС. Более 100 студентов и курсантов обратились в больницу в Екатеринбурге с симптомами пищевого отравления. 30 из них госпитализированы, сообщил представитель управления информации МЧС. В ведомстве уточнили, что питанием учебного заведения обеспечивает сторонняя организация, выигравшая договор по тендеру. Руководство института сообщило о произошедшем в службу санэпиднадзора и в правоохранительные органы. Результаты медицинских анализов, взятые у пострадавших, будут готовы к понедельнику. Аукцион русского искусства и антиквариата пройдет в начале июня в Петербурге. Особое место на нем займет коллекция старинных икон. А одним из топ-лотов станет подарочный перстень, созданный в честь 300-летия дома Романовых, мастерской Карла Фаберже. Он выполнен из золота, серебряной накладкой в виде двуглавого орла. Любителям старины предложат купить и чайно-кофейный сервиз середины 19 века. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости доступны на сайте ruver.ru. Марина Толкачева, Голос России.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Самарканде и в Ташкенте сегодня днем плюс 31, в Баку плюс 10, дожди. В Ереване тоже осадки, плюс 12. В Сочи и в Санкт-Петербурге днем 13, тепла, облачно. А в Москве сейчас плюс 9, а днем, по прогнозам, небольшой дождь и плюс 13.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Миодрак Божевич официально расстался с должностью главного тренера московского футбольного «Динамо». Черногорец договорился с руководством клуба о досрочном расторжении соглашения по обоюдному согласию. Однако на каких условиях, неизвестно. В ближайшее время столичной командой будут руководить Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов и Николай Гонтарь. Тем временем, как предполагает «Спортэкспресс», вероятность возвращения в «Динамо» Андрея Кобелева крайне мала. Главным тренером футбольной сборной Украины назначен Олег Блохин. Тему продолжает Игорь Каменский.
Можно ли войти в одну реку дважды и быть при этом успешным? Вот вопрос, который в течение ближайшего года будет задавать себе вся футбольная Украина. Олег Блохин, легендарный футболист, в качестве тренера, подаривший Украине лучший результат в ее футбольной истории, четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, возвращается на пост рулевого национальной команды. Об этом стало известно по результатам голосования исполкома Федерации футбола Украины. Правда, там была такая весьма запутанная история. Большинство голосов получил вовсе не Блохин, а главный тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко. Но он взял самоотвод и захотел остаться во главе молодежки. Она у наших соседей на заглядение с неплохими шансами на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Блохин же по количеству голосов стал вторым, но вновь заступил на почетный пост. То, что дело завершится таким образом, многие не сомневались еще с тех самых пор, когда стало понятно, что переговоры с другим кандидатом, итальянцем Марчелло Липпи, продвигаются как-то очень сложно. Разброс мнений относительно камбэка Блохина среди украинских болельщиков невероятный. От победных «Евро теперь наш» до глубоко пораженческих «Все, сливай воду, собирай аппаратуру». И такая реакция объяснима. Блохин и человек очень конфликтный, да к тому же с очень неоднозначными тренерскими достижениями. Успех со сборной очевиден настолько же, насколько неубедительны его результаты в клубах, что в Греции, что в России, ЦСКА Москвы, что на Украине. А можно ли быть хорошим тренером сборной, будучи неубедительным на клубном уровне? Вопрос, надо сказать, очень сложный.
Вера Звонарева упустила шанс пробиться в полуфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом $720 000. Россиянка, посеянная под вторым номером, проиграла Саманте Стосур из Австралии, имеющей пятый посев со счетом 6-2, 3-6, 6-7. Таким образом, в одиночной сетке соревнований в Германии россиянок больше не осталось. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Всего два десятка минут на то, чтобы узнать о самом интересном и важном, вы проведете в компании с нашими обозревателями. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Боевики на Северном Кавказе восполняют нехватку зарубежной помощи грабежами и разбоями. Совет Безопасности ООН поднимает мировое сообщество на борьбу с ядерным терроризмом. США признали главный успех перезагрузки ключевой вехой в сотрудничестве с Россией. Теракт в Минском метро спровоцирован избытком демократии в Беларуси, уверен президент Лукашенко. Корпорацию Apple заподозрили в попытке следить за перемещениями владельцев айфонов и айпадов.
Сегодня в мире.
Идейные борцы за кавказский халифат в условиях недофинансирования из рубежа не гнушаются заниматься разбоем по месту жительства. Денежная подпитка северокавказских боевиков оскудела после начала волнений в арабских странах Северной Африки и на Ближнем Востоке. Именно туда международные спонсоры перенаправили значительную часть финансовых потоков, предназначенных для дестабилизации обстановки и прихода к власти или во власть радикальных исламистов. Так что северокавказским маджахедам пришлось прибегнуть к выколачиванию денег из предпринимателей, точно так же, как этим занимались в начале 90-х многочисленные и абсолютно безыдейные криминальные группировки. Однако боевики, их пособники и зарубежные покровители даже в условиях недофинансирования продолжают идеологическую обработку молодежи, причем даже в глянцевых журналах. Их предъявили журналистам на пресс-конференции в Москве представители Национального антитеррористического комитета. Анна Форостенко подробнее о новых методах промывания мозгов и старых способах отъема денег, которые практикуют идейные на словах борцы за кавказский халифат.
Разбой и рэкет стали главными источниками финансирования бандформирований на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, поток криминальных поступлений из местных регионов превысил финансовую подпитку боевиков из-за рубежа. Объектом их особого внимания стали предприниматели средней руки. Оперативные данные, в том числе некоторые захваченные документы, свидетельствуют, что особой популярностью пользуется метод засылания флешек, на которых бандиты записывают свои видеообращения с прямыми угрозами в адрес бизнесменов и их семей. Уничтоженный в ходе спецоперации 18 апреля главарь бандподполья в Дагестане Исрапил Валиджанов вообще поставил такую рэкетирскую деятельность фактически на поток. Зарубежным финансированием у боевиков все гораздо сложнее. Здесь выделение денег во многом зависит от конкретных личностей. За последнее время из бандитской элиты Северного Кавказа ушли ряд международных деятелей, которые организовывали каналы поступления денег. Сейчас они перенаправили свои финансовые потоки в арабский мир, где в беспорядках принимают участие международные террористические организации. Впрочем, это не значит, что такая ситуация продлится долго. А стало быть, эти каналы могут заработать вновь, и российские спецслужбы к этому готовы. Инструкции, которые в ходе контртеррористических операций были изъяты у пленных боевиков, явно написаны рукой профессионалов военных, минеров, разведчиков, спецназовцев. На это обращает внимание советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржедомский.
К конечно, готовят в значительной степени профессионалы. Но сегодня открытые совершенно ворота, хлынувшие этой продукции через систему интернета. К сожалению, сегодня все, о чем мы говорили, можно найти и там. И обучиться самостоятельно. И это происходит.
Представители комитета призвали журналистов к сотрудничеству в самой доступной для них сфере борьбы с терроризмом, пропагандистской и идеологической. Особое внимание в этом плане следует уделять молодежной аудитории. В тех документах-трофеях, которые демонстрировали в ходе пресс-конференции, содержатся весьма серьезные программы промывания молодых мозгов. Подробные планы производства видеопродукции, специальных сайтов и даже глянцевых журналов, которые пропагандируют, героизируют и романтизируют террор. Помочь бороться с этим обязаны СМИ, подчеркивают в Национальном антитеррористическом комитете, уверяя, что с бандитским подпольем на Северном Кавказе справятся сами.
Совет Безопасности ООН указал на новую угрозу и призвал все страны приложить срочные усилия для того, чтобы ее предотвратить. Резолюция за совместную борьбу с ядерным терроризмом была одобрена единогласно. Документ разрабатывали 7 государств, в том числе Россия и США. Его главным пунктом стало продление работы спецкомитета, который следит за черными рынками оружия. Цель комитета – предотвратить попадание на них оружия массового уничтожения. Подробнее о значении новой резолюции Совбез ООН Максим Измайлов.
Спецкомитет был создан 7 лет назад. Его изначальная цель – предотвратить распространение любого вида оружия массового уничтожения – ядерного, биологического и химического. Но, по словам экспертов, в последние годы он все больше внимания уделяет именно ядерным материалам. Это объясняется тем, что выше стали риски их попадания к террористам. Многие страны имеют ядерные программы. ООН пока плохо контролирует ситуацию, говорит в интервью «Голосу России» политолог Константин Симонов.
Посмотрите, что происходило в последние годы. Ядерную бомбу получила Индия, ядерную бомбу получил Пакистан, Иран, безусловно, приблизился к появлению у него ядерного оружия. В случае Северной Кореи мы вынуждены гадать, есть там бомба или нет.
Продление работы комитета и указание на то, что он продолжает активно бороться с мировым терроризмом, безусловно, положительный момент. Но давно пора выработать новые методы. Именно это должно стать одной из основных задач спецкомитета на ближайшие 10 лет, считает бывший руководитель подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Терроризм – это политически мотивированное применение крайних форм насилия против невоюющей стороны, то есть против мирного населения. Вот если применить ядерный материал или ядерное устройство, это кошмар, конечно, это катастрофа. Но пока, к счастью, ядерных материалов в руках террористов не оказалось. И надо, конечно, бдительность проявлять и стараться сделать все, чтобы ядерные материалы к ним и не попали. Терроризм – это страшная болезнь, которая, как раковая клетка, распространяется по всему миру. Но терроризм можно победить только сообща и только с какой-то позиции международной организации. Нужен трибунал, нужны законы прямого действия.
В то же время эксперты говорят о том, что международные организации не справляются с возложенными на них обязанностями. Гораздо эффективнее действуют союзы малого числа государств. Таким образом, в вопросах борьбы с ядерным терроризмом максимально ценным оказывается сотрудничество России и США, отметил Константин Симонов.
Возможно, действительно, здесь следует перейти к принципу выделения наиболее сильных современных игроков, которые, естественно, понесут наибольший урон в случае применения ядерного оружия террористами. Действительно, создавать какие-то более локальные организации, налаживать кооперацию между силовыми структурами друг друга, действовать совместно, точечно и более эффективно.
В резолюции ООН слабо отмечается, что действия спецкомитета направлены только на борьбу с терроризмом и не будут препятствовать научно-техническому взаимодействию между странами, в частности, в области мирного атома.
Официальный Вашингтон в очередной раз оценил решение Москвы открыть российское воздушное пространство для транзита американских военных грузов в Афганистан. По случаю тысячного рейса Госдепартамент выпустил заявление, в котором назвал это событие ключевой вехой в сотрудничестве с Россией, а само соглашение о транзите – главным успехом перезагрузки в американо-российских отношениях. Благодаря ему США и их союзники по НАТО переправили в Афганистан только живой силы 150 тысяч военнослужащих. Об этой вехе в американо-российском сотрудничестве Марианна Ожерельева.
Веха, конечно, не сам юбилейный полет, а тот факт, что этот воздушный мост вообще стал возможен, говорит руководитель Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
После холодной войны самым большим достижением в изменении отношений между Россией и США, Россией и Западом является транзит в Афганистан. Вот это нечто совершенно выдающееся. Идет локальный конфликт. Там участвуют войска НАТО, участвуют в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. И Россия в этом смысле выступает практически как союзник Запада. Ни одна другая страна не оказывает такую большую помощь операции НАТО и ООН в Афганистане, как Россия. Вот даже те страны, которые предоставили свои боевые контингенты, они, конечно, несопоставимо меньшее влияние оказывают на конфликт, чем транзит через Россию, который позволяет поддерживать этот большой 100-тысячный с лишним контингент, который в Афганистане действует.
Эти полеты стали возможны в результате двустороннего соглашения в поддержку операции в Афганистане, о котором было объявлено во время российско-американского саммита в Москве в июле 2009 года. Ранее главным транзитным направлением для американских военных был Пакистан. Но это было долго, дорого и небезопасно. Отряды талибов, аль-Каиды и прочих террористических группировок, обосновавшихся в приграничных с Афганистаном районах Пакистана, представляли угрозу для грузов международной коалиции. Согласие России на военный транзит позволило диверсифицировать маршруты доставки грузов в Афганистан и существенно увеличило возможности США и НАТО по поддержке своего воинского контингента, отмечает Алексей Арбатов.
Результат самый главный, который удалось добиться, это предотвратить реванш талибов, предотвратить возврат талибов к власти и возврат аль-Каиды в Афганистан. К сожалению, победы окончательные добиться пока не удалось, и вывод войск НАТО из Афганистана приведет к непредсказуемым результатам. Но вот главный результат пока такой, что все-таки существует афганское правительство новое, существует афганский президент, и талибы не вернулись к власти.
Соглашение о транзите не единственный аспект взаимодействия России и США по Афганистану. Есть масштабная программа по борьбе с распространением наркотиков из региона. Только за последние несколько месяцев были проведены 4 совместные операции по уничтожению афганских нарколабораторий. Ликвидировано около 5 тонн опиумного зелья и его производных. Кроме того, США закупают в России вертолеты для афганского правительства. В настоящее время Кабул располагает 56 российскими вертолетами Ми, которые просты в эксплуатации, надежны и отлично подходят для афганских условий. Сейчас договорились о покупке еще 21 винтокрылой машины. Кроме того, Россия будет обучать афганских летчиков и поставлять в страну запчасти для вертолетов. «Мы готовы внести свой вклад», – подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, обсуждая на Совете России и НАТО вопрос афганского урегулирования. Вклад не на словах, а на деле. Следовательно, сотрудничество с Западом будет развиваться.
Белорусские власти не оставляют попыток найти хотя бы одного заказчика теракта в Минском метро. Президент Александр Лукашенко, похоже, свое собственное расследование уже завершил. В ежегодном послании к народу и национальному собранию он прямо назвал силы, которые подстрекали людей к различным нарушениям. Лукашенко подтвердил также ранее высказанную им версию о заговоре против Белоруссии. Подробнее о конспирологических открытиях президента Белоруссии и объявленной им стратегии развития страны в материале Максима Измайлова.
Президент Белоруссии начал свое обращение с критики в адрес сил, пытающихся вмешаться во внутренние дела страны. По мнению Лукашенко, основной их целью являются производственные активы, завладеть которыми можно через приватизацию. Президент заверил, что никто не имеет права посягнуть на собственность государства, впрочем, как и на политические свободы. При этом он отметил, что одной из причин произошедшего 11 апреля взрыва в Минском метро стала излишняя демократизация. Власть сама виновата в том, что позволила оппозиционерам подстрекать народ. «Мы создали ту атмосферу в обществе, плоды которой мы сегодня пожинаем», — сказал Лукашенко. И добавил, что Белоруссия не против демократии, а против беззакония, против нестабильности и нарушений принципов социальной и национальной справедливости. Говоря о трагедии, президент отметил, что ни политического, ни криминального, ни религиозного следа в теракте нет. При этом Лукашенко заявил, что средства массовой информации зря опубликовали имена лиц, задержанных по подозрению в преступлении. «Еще семью их надо будет охранять, чтобы не разорвали на куски», — сказал президент. Однако те версии расследования теракта, которые выдвигает белорусское следствие, еще могут быть опровергнуты, считает политолог, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Та аргументация и та картина, которую презентует на сегодня Министерство внутренних дел и белорусское КГБ, честно говоря, не лишены противоречий и не были расценены как убедительные ни общественным мнением в Беларуси, ни внешними наблюдателями. Так что здесь в любом случае остается ждать, что либо появятся более убедительные доказательства, отличные от тех, которые были предъявлены, либо будут приняты какие-то другие шаги. То, что оппозиция не может никого иметь никакого отношения к теракту, контакту, это абсолютно очевидно. Существуют другие криминальные варианты, что речь могла идти о, соответственно, неудовлетворенных претензиях на белорусскую собственность, когда она, скажем, кому-то было обещано, но эти обещания не были выполнены. Это не единственная версия, существует и третья, и четвертая. То есть в любом случае я готов исключить политические версии, но и скорее, в общем-то, не политическим, когда речь идет не о государственных интересантах, а скорее, в общем-то, о каких-то частных интересах, в том числе криминальных интересах, ну, пожалуй, этой версии, на мой взгляд, будут более весомые, чем все остальные.
В свою очередь, Лукашенко отмечает, что задержанные по подозрению молодой человек и девушка могли научиться смертельной науке в интернете. При этом, добавил белорусский президент, молодежной политики в стране занимаются от случая к случаю. Куда, например, смотрят руководители частных вузов? Или заплатил деньги и все, говорит Лукашенко. К ответу президент призвал и Нацбанк с правительством. Валюта страны в последнее время очень ослабла. Необходимо обеспечить возвращение к единому курсу белорусского рубля, заявил Лукашенко. В целом же обращение президента Белоруссии состояло из двух смысловых блоков, рассказал «Голосу России» белорусский политолог, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Первое, так сказать, традиционное, подготовленное референтами, второе его личное. Но сам Лукашенко оценивает ситуацию как звенья одной некой цепи. Вот пропала валюта, пропала там часть продуктов, потом взрыв в метро, и это вот кто-то, так сказать, какие-то внешние силы, какие-то вот иные, так сказать, составляющие силы, вот они воздействуют на ситуацию в Беларуси. А так, в целом, я бы сказал, что, может быть, интересно было то, что он процитировал Дэн Сяопина. Большой фрагмент был посвящен частному предпринимательству, и там отражены как раз те вещи, которые предприниматели действительно видят в качестве барьера для развития.
Также Лукашенко заявил о многовекторности внешней политики Беларуси, потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. На достигнутом там останавливаться нельзя. Мы не можем позволить себе топтаться на месте. Жизненно необходимы новые партнеры, убежден белорусский президент.
Сегодня в мире.
Россия выводит безопасность своей атомной энергетики на более высокий уровень. Отработавшие свою АЭС будут остановлены. Росатом и Ростехнадзор проверят все реакторы со стажем. Если на дополнительные меры по усилению их безопасности потребуется слишком много средств, реакторы начнут глушить. Марианна Ожерельева подробнее расскажет о важной российской инициативе, озвученной на международном форуме по атомной энергетике в Санкт-Петербурге.
Россия кардинально меняет стратегию развития атомной энергетики. Речь идет об ускоренном строительстве новых, более безопасных АЭС и о переходе к реакторам на быстрых нейтронах. До сих пор Росатом работал над продлением срока службы старых энергоблоков. На новых атомных электростанциях предусматриваются и аварийные дизель-генераторы, и необходимый запас воды. Ведь именно отказ дизель-генераторов и, как следствие, система охлаждения стали причиной катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». Российские станции нового поколения смогут выдержать 9-бальные землетрясения и цунами высотой 14 метров, утверждает глава Росатома Сергей Кириенко.
Надо не только продолжать сооружение новых безопасных атомных станций, нужно быстрее строить новые атомные станции, чтобы быстрее замещать им станции предыдущего поколения, такие как Фукусима, которая была построена 40 лет назад. И в них можно компенсирующими мероприятиями привести требования к сегодняшнему уровню безопасности, но гораздо правильнее, на самом деле, быстрее строить
Российские атомные станции, согласно общемировой практике, находятся под пристальным контролем иностранных экспертов. В Росатоме уверяют, что все действующие энергоблоки отвечают мировым требованиям безопасности. А на всех строящихся уже предусмотрены 4 барьера безопасности. В их числе ловушки для радиации и двухслойный защитный корпус из железобетона. Однако в России до сих пор продолжает работать десяток АЭС, построенных более 30 лет назад, ровесники Фукусимы. Они потенциально опасны, считает известный российский эколог Алексей Яблоков.
Конечно, надо выводить из строя атомные блоки, которые давным-давно исчерпали проектный ресурс. Мы же все время об этом говорим. Безумие какое-то было, когда станции, которые были построены там и рассчитывались на срок службы там 30, 35, 40 лет, вдруг начинают им продлевать срок на 15-10 лет дальше. Это же невероятно опасно. Это очень опасно. И эти станции, конечно, надо выводить из строя, как это сделала Германия после Фукусимы.
Остановка АЭС в Германии привела к серьезным проблемам с энергоснабжением. Россия же намерена постепенно вывести из эксплуатации старые энергоблоки, а территории, на которых располагались станции, довести до состояния зеленой лужайки.
Корпорация Apple вновь оскандалилась. Теперь ее обвиняют в покушении на частную жизнь пользователей смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Британские специалисты выяснили, что эти гаджеты собирают и хранят в памяти подробную информацию о перемещениях владельцев. Причем пользователи такой слежки даже не догадываются. С подробностями Роман Мамонов.
В этот раз с разоблачениями в адрес Apple выступили специалисты по компьютерной безопасности из Великобритании Пит Уорден и Аластер Аллен. Они обнаружили в памяти айфонов и айпадов скрытый файл, в котором были записаны тысячи географических координат мест, где побывали владельцы яблочных устройств. С помощью нехитрой программы, которую можно свободно скачать в интернете, Уорден и Аллен с легкостью нанесли на карту маршрут путешествий с датами поездок. Примечателен тут даже не факт наличия такого реестра. Определять местоположение абонента могут почти все современные телефоны. А то, что сбор данных ведется без ведома пользователя. Комментарий ведущего юрисконсульта компании «Гарант Парк Телеком» Надежды Альзобы.
То, что пользователи не были поставлены в известность об этом, это, естественно, нарушает их права на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность тайны и в том числе тайны перемещений. Потому как эта информация, попав в руки не госорганов, к примеру, а в руки лиц, заинтересованных в причинении вреда пользователям, естественно, может нанести большой ущерб пользователям этих телефонов, айпадов.
По данным специалистов, на серверы самой корпорации Apple файл с координатами не отправлялся, а хранился в памяти гаджета и на компьютере пользователя. В самой компании пока отказываются как-то объяснить наличие спорной функции. Надежда Альзоба полагает, что инженеры Apple придумали эту функцию из соображений безопасности.
Возможно, данные изменения были внесены с целью помощи правоохранительным органам, потому как сейчас активизируется борьба с всевозможными террористическими актами, другими преступлениями, поэтому, возможно, Apple было внесено эти изменения в программы именно с этой целью.
Apple не первый раз уличают в несанкционированном сборе данных. Около месяца назад владельцы iPhone 4 обвиняли корпорацию в том, что телефон делает несанкционированные фотографии, сохраняет их в закрытой части памяти. По одной из версий, компания ищет способы идентификации взломанных смартфонов и самих хакеров. Эксперты в области компьютерной безопасности давно предупреждали, что яблочные гаджеты – идеальные средства шпионажа. Всего по одной фотографии, сделанной, например, айфоном или вторым айпадом, можно определить географическое местонахождение и даже уникальный серийный номер устройства. Это создает реальную угрозу для сохранения тайны личной жизни и секретов крупных корпораций и даже государственных органов, сотрудники которых пользуются столь модными смартфонами и планшетниками.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийцам раздают оружие для противостояния наземным силам НАТО. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как рассказал журналистам представитель правительства страны Муса Ибрагим, отряды для борьбы с любым возможным вторжением Альянса организовываются во многих городах Ливии. Накануне глава МИД России Сергей Лавров высказал убеждение, что коалиция втягивается в сухопутную операцию в Ливии. Силы НАТО, в свою очередь, такую возможность отвергают. Между тем, на самолете ВВС Катара доставлены в Афины для лечения в местной больнице почти 50 раненых ливийцев. Как сообщает Афинское информационное агентство, операция по транспортировке раненых осуществляется в рамках гуманитарной помощи, о готовности оказывать которую власти Греции заявляли в двусторонних контактах с руководителями арабских стран, а также на региональных и международных форумах. В окрестностях населенного пункта Автуры в Чечне уничтожен наемник арабского происхождения Маханат. Он являлся одним из самых известных полевых командиров. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также на месте операции обнаружено тело еще одного боевика, уроженца Ингушетии. Активные действия по поиску в лесу других боевиков будут возобновлены рано утром, добавил глава республики. В Индонезии обезврежена бомба мощностью 150 килограмм тротила. Взрывное устройство было заложено рядом с католической церковью в окрестностях Джакарты. Оно было прикреплено к газопроводу. Об этом сообщает агентство ФС со ссылкой на официальные источники. Ранее полиция арестовала 6 человек. Мужчины предположительно отправляли в адрес индонезийских мусульман посылки со взрывчаткой. Вице-президент США пригласил Владимира Путина в Штаты. Накануне премьер-министр пообщался по телефону с Джозефом Байденом. Американский политик особо отметил, что лично он и президент Барак Обама будут рады видеть российского премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в разговоре была затронута тема присоединения России к Всемирной торговой организации. Эти и другие темы всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он выяснилось. Даже сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупкина.
Через несколько дней, а точнее 26 апреля, исполняется ровно 25 лет со дня трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года является особой датой не только для граждан Украины, Белоруссии и России. Атомная энергетика в мирных целях используется все шире. О различных аспектах мирного использования атома, о борьбе с радиационной стихией поговорим сегодня с нашим гостем. В нашей студии ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Здравствуйте, Валентин Николаевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Раз уж мы заговорили о Чернобыле, и мы продолжим. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло плановое выключение реактора. Длилось оно 20 секунд и казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спустя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Валентин Николаевич, какие из элементов представляли тогда наибольшую опасность? И насколько сегодня чернобыльские земли пригодны для жизни и освоения?
Да, та трагедия, которая произошла 25 лет назад уже, она до сих пор оказывает очень серьезное влияние на довольно обширные территории. И опять же, как вы уже правильно заметили, не только на территории России, Беларуси, Украины, но и далеко за пределами этой территории, а именно части земель Центральной Европы, Скандинавии и вплоть до Великобритании. Надо отметить, что в силу специфики большинство радионуклидов имеют короткую продолжительность существования в связи с очень коротким периодом полураспада. И они, в общем-то, исчезли в первые недели или месяцы после аварии. И именно этот период, конечно, был наиболее опасен для проживания на территориях, которые были загрязнены. Но в то же время, к сожалению, такие изотопы, как цезий-137 и стронций-90, они имеют период полураспада гораздо более продолжительный, а именно 30-28 лет. И, естественно, они еще будут долго оказывать влияние на загрязнение данных территорий. Другое дело, что стронций-90, он достаточно легко растворяется в воде, именно поэтому он достаточно быстро вымывается, и скорее здесь можно говорить о каких-то локальных загрязнениях грунтовых вод, глубокого залегания, нежели о загрязнении земель. Что касается цезия-137, то его специфика заключается в том, что он очень быстро и прочно сорбируется на почечных частицах, и впоследствии он переносится только вместе с почечными частицами, соответственно.
Ну, то есть надо взять кусок земли, перенести его на другое место?
Ну, в сущности, да. Для того, чтобы убрать, так сказать, эту радиацию, надо дезактивировать территорию, если она представляет опасность, эти уровни. Ага. И действительно, его не просто убрать, его надо захоранивать, если действительно такие уровни высокие радиации.
А проводились ли какие-то захоронения грунтов?
Нет, ну, здесь ситуация следующая, что на самом деле опасные для постоянного проживания территории, собственно, ограничиваются территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Как известно, сейчас там начали, правда, даже уже проводить, насколько мне известно, экскурсии для туристов по этой территории. То есть непродолжительное пребывание на этой территории уже никаких, так сказать, не вызывает опасений. Но для проживания эта территория до сих пор непригодна, поскольку накапливаемая в течение всего года радиация достаточно высока. Что касается всех остальных территорий, то с точки зрения проживания как такового, они уже не представляют конкретно, в общем-то, опасности, поскольку уже прошло фактически близко к периоду полураспада цезия-137, это во-первых. Во-вторых, даже изначальные уровни загрязнения, они хотя были достаточно высоки, но не настолько высоки, чтобы, так сказать, отселять население с этих территорий. Здесь можно скорее говорить о возможных поступлениях загрязняющих веществ через различные цепочки пищевые, то есть из почвы цезий, так или иначе, он в очень, конечно, небольших количествах, но тем не менее может проникать, соответственно, в растительность. Дальше, соответственно, эта растительность может либо напрямую, люди могут ей питаться, если это, скажем, какая-то огородная растительность.
То есть до сих пор существует такая вероятность?
Нет, это происходит, но просто, опять же, на большинстве территорий эта вероятность присутствует. Но я вам должен заметить, что как цезий-137 просто присоединился к огромному количеству других радионуклидов, да, и на самом деле его возможные переходы, они постоянно изучаются. Сейчас они тоже не представляют опасности. В первые годы после этого, например, как всем известно было, особенно, например, продукты из южной части Белоруссии, из Брянской области, они регулярно проверялись именно на предмет того, чтобы не было, так сказать, уровней превышения, допустимых превышений в продуктах. Сейчас, насколько мне известно, таких опасений практически нет, потому что уже даже переход это, естественно, происходит, но доли радионуклидов, которые поступают возможных продуктов, они, в общем-то, уже вполне безопасны по существу. То есть это не является опасностью.
Валентин Николаевич, а как вы оцениваете действия в то время, 25 лет назад, действия тех людей, которые предотвращали последствия, или как правильно сформулировать их действия? Не знаю. Ну да, группа вот эта по предотвращению последствий. Какие были плюсы и минусы, и какой опыт исторический, что ли, научное сообщество вынесло как раз из вот этого поступательного, пошагового предотвращения распространения вот этого зла, по-другому не назовешь.
Ну, я должен заметить, что, во-первых, большинство людей, которые, особенно в первые часы, естественно, участвовали в ликвидации этой аварии, они, по сути, рисковали своей жизнью, и, к сожалению, особенно пожарные, которые тушили пожар, они, большинство из них погибло, и светлая им память. Вот, все их действия были, безусловно, направлены на максимально быструю ликвидацию самых серьезных последствий, и, собственно, эта цель была достигнута. Что касается уже такого подхода следующие дни после аварии, К счастью, в общем-то, в целом была выработана разумная программа действий. Я имел такую возможность беседовать, в частности, с академиком Израилем, который, как известно, был в то время директором гидрометцентра СССР, и он был одним из членов руководителей комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И он некоторые решения, которые он принимал, будучи по образованию физиком, с точки зрения географии, можно сказать, он были очень разумны. Хотя он сам честно признавался, что они были зачастую интуитивны, но просто с него еще более высокостоящие партийные руководители требовали принимать эти решения немедленно.
Да, там ситуация была, ситуация, что нужно было принимать немедленные решения.
Совершенно верно. К счастью, там наибольшую опасность вызывало то обстоятельство, что Чернобыль находится недалеко от Киева, который является столицей Украины, густонаселенный город, естественно. И возникала самая серьезная опасность с загрязнением воды в Днепре, потому что, собственно, город обеспечивался питьевой водой и до сих пор обеспечивается из Днепра. И, собственно, один из важнейших вопросов был решить, насколько опасно использовать эту воду. Ну, было принято решение, что это безопасно. Я не буду вдаваться в детали, но оно оказалось верным. Но это связано прежде всего с тем, что, по счастью, Чернобыль находится на достаточно плоской территории, с которой чисто поверхностный исток образуется только в условиях очень интенсивных, редко выпадающих дождей, которые бывают, может быть, раз в несколько лет. В первые недели, дни после аварии таких дождей, естественно, быть практически не могло, их и не было. Вот, и поэтому как такового катастрофического смыва загрязняющих веществ не происходило непосредственно в водотоке. И тем самым действительно загрязнение Днепра такого до катастрофического уровня быстро не произошло.
Валентин Николаевич, но вот эта зараза распространялась не только через воду и через почву, по воздуху же тоже она каким-то образом перетекала плавно, куда ветер подул, что называется, туда и она и пошла. Вот очень расхожее мнение существует, действительно, до какой границы дошла вот этот выброс. По вашему мнению, где все-таки он остановился, какие земли были заражены?
Нет, ну, этот вопрос очень детальный.
И где находятся сейчас последствия вот еще?
Совершенно верно, да. Этот вопрос очень детально изучен. Действительно, конечно, наиболее серьезные проблемы возникали в зоне, непосредственно примыкающей к территории атомной станции. Но наиболее массовое распространение происходило по воздуху, естественно, с атмосферными массами, которые перемещались в зависимости от направления ветра и вообще метеорологической ситуации в первые дни после аварии в разных направлениях. Как известно, первое облако, которое направилось в северо-западном направлении, затронуло территорию Польши и Скандинавию. Одновременно в более низких слоях часть выбросов направилась как раз на территорию России, центральную часть России. Еще одна волна загрязняющих веществ радионуклидов направилась в центральную Европу, в район Австрии, вплоть до Франции.
Такую страшную картинку рисуете.
Да.
Все-таки атмосфера — это турбулентная среда, это, наверное, менее опасно все-таки, чем загрязнение грунтов.
Совершенно верно. Я как раз не закончил ответ на этот вопрос. Дело в том, что впоследствии все эти территории были тщательным образом закартированы в плане оценки загрязнения этих территорий. Наиболее детально это было сделано на территории бывшего СССР, то есть в Белоруссии, в России и на Украине. Был издан крайне детальный атлас загрязнения территории. Он, в общем-то, доступен свободной продаже и был доступен практически сразу после публикования. Впоследствии был такой же аналогичный атлас, в том числе и в электронной форме, опять же он доступен сейчас в интернете, был сделан для всей Европы, но надо отметить, что степень детальности съемки для других стран Европы была не столь высокой, как это было сделано в нашей стране, я имею в виду в данном случае СССР. Тем не менее, они были в массе своей достаточно хорошо сделаны. Я должен отметить, что некоторые страны, в частности Франция, которая также является крупной страной, имеющей очень мощную атомную энергетику, они не пожелали передавать эти данные в этот атлас. И сейчас, если вы посмотрите на эти карты, то вы увидите, что...
Это пустая территория.
Да, загрязнение, да, распространялось до границы Швейцарии и Франции, после чего оно просто обрывается. Никакой информации там нет. Хотя мне известны данные, которые получали французские радиоэкологи. В частности, они находили следы чернобыльских загрязнений непосредственно на горе Монблан, в предгорьях там и так
далее. Ничего
себе. Да. Но общие уровни загрязнения, они, безусловно, за пределами СССР, они в своем большинстве, опять же, могли, конечно, оказывать какое-то влияние в первые часы после выпадения. Это были наиболее важные и ответственное время, когда надо было действительно, может быть, какие-то действия с медицинской точки зрения предпринимать. В дальнейшем, особенно в Скандинавии, они, в общем-то, внимательным образом изучали уровни загрязнения в почвы, опять же, проникновение всего в продукты. Насколько мне известно, каких-то серьезных проблем, связанных конкретно с загрязнением этих территорий, не было обнаружено.
Мир географии.
Вообще химический взрыв на атомной электростанции – это довольно страшное явление. Я надеюсь, что в современной истории оно не повторится. Если говорить о прошедших годах, были ли какие-то исторические факты, когда происходили, может быть, это не связано с атомной энергетикой, с атомной электростанциями, имею в виду, но какие-то факты по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, в почву и так далее?
Да, такие, естественно, к сожалению, такие события случались. Они, собственно, по сути, предшествовали тому, что произошло в Чернобыле. Ну, одно из наиболее известных и, в общем-то, тоже достаточно тяжелых для особенно населения, примыкающих к этой территории, авария произошла в 1957 году на предприятии «Маяк». Ну, в настоящее время это тоже широко известные факты. Это предприятие, где происходит переработка отработанного ядерного топлива. И, насколько известно, там, собственно, пруд, в котором хранились, собственно, отработанные отходы уже после обработки этого ядерного топлива, он, так сказать, если я детали не помню, но, в общем, он прорвался. По-моему, это был просто очень такой быстрый паводок или очень сильный дождь. Ну и главная суть состояла в том, что наиболее серьезно пострадала река Течев, собственно, в которую поступили эти загрязняющие вещества, и они загрязнили пойму реки Течи на очень большом протяжении. К сожалению, в советское время, вот именно в этот период, к этому отнеслись недостаточно серьезно. И более того, в то время детали этой аварии были, конечно, скрыты. Население, проживающее на этой реке, долгое время не имело никакого представления о том, что, по сути дела, проживать там нельзя. Ну, до сих пор проводятся исследования на этой реке, и, собственно, были уже даже не только научные исследования, были, ну, как бы, журналисты, конечно, обращались к этой теме очень серьезно, и были документальные фильмы, в частности, о населении, проживающем на этой территории. Ну, выяснилось, конечно, что столь длительное проживание в зоне с очень высоким уровнем загрязнения радиоактивного и использование в качестве, ну, этой помы в качестве сенокоса или для питания непосредственно домашних животных в летнее время, привело к тому, что значительная часть населения, проживающая на этой территории, она, в общем-то...
вымирала.
Ну, по сути, да, в связи с заболеваниями, да.
Вы знаете, дело в том, что уровень информированности, это, конечно, очень важно в таких чрезвычайных ситуациях. Но мы не будем сейчас подробно и детально разбирать японскую историю, историю, которая вот-вот только-только закончилась, и то, я надеюсь, что закончилась, потому что должно пройти время для того, чтобы осмыслить, что же там на самом деле произошло, мне так кажется. Но, опять же, посмотрим. Уровень информированности японской стороны, конечно же, был высок. Весь мир следил за событиями, но при этом и последствий избежать не удается, и жертв тоже избежать не удается. И что будет в дальнейшем с теми людьми, которые все-таки участвовали в этой ситуации непосредственно, тоже пока непонятно. Время покажет. Я к чему говорю? К тому, что у меня, например, непонимание какое-то. Может, потому что я не специалист. Действительно, мир на атом – это вещь полезная, это необходимо, и мы это понимаем. Но мы живем в 21 веке. Все-таки Чернобылю уже 25 лет. За это время могли уже разработать такие системы и такие системы защиты, чтобы не случалось таких происшествий. И вообще могли альтернативу какой-то этому атому мирному все-таки изобрести. Скажите, пожалуйста, неужели же нельзя в нашем 21 веке обойтись без вот этого атома?
Ну, я начну с вашего вопроса по поводу, каким образом были изучены последствия Чернобыля. Видимо, это более важный аспект в данном случае. Действительно, после аварии на Чернобыльской АЭС были проведены по всем направлениям колоссальные исследования, в том числе, например, детальным образом исследовались возможности максимальной предотвращения распространения загрязняющих веществ непосредственно сразу после аварии. Были разработаны модели, каким образом могут распространяться эти вещества и что можно сделать для того, чтобы предотвратить, минимизировать воздействие этих загрязнений на население, которое может оказаться в зоне с высокой радиацией. Такие исследования были проведены, и мне в этой связи отчасти не очень понятно, поскольку, ну, естественно, мы не обладаем в настоящее время полной информацией. почему после аварии на Фукусиме непосредственно сразу не были предприняты, скажем, какие-то меры по действительно ограничению проживания в зоне непосредственно примыкающих станций. Насколько мне известно, она постоянно расширялась. Хотя, наверное, было бы логично ее сразу сделать максимально более широкой. Но, возможно, в данном случае это было связано с тем, что данная авария произошла после еще более серьезной катастрофы природного характера, связанной с землетрясением и волной цунами, поэтому все силы брошены были именно на ликвидацию тех последствий этого природного явления. Что касается второй части вашего вопроса на предмет того, есть ли альтернатива атомной энергии, я не вижу, во-первых, никакой необходимости отказываться от ее использования, даже будучи вроде бы как бы географом и человеком, который где-то ближе к зеленым, который в настоящее время активно во всей Европе протестует против этого, ну и в многих других странах мира. Потому что, мне кажется, опасность, связанная с аварией на атомных станциях, она нисколько не больше, нежели любые другие техногенные катастрофы. Просто здесь скорее играет роль психологический фактор, поскольку действительно люди физически не ощущают ту радиацию, которая может быть повышена в непосредственном месте их проживания, в отличие от, скажем, прямого пожара или каких-то выбросов, которые видны. Но если мы, скажем, не будем далеко ходить и просто отъедем, например, на 350-400 километров от Москвы в город Череповец, где, как известно, крупный металлургический комбинат и масса других производств. И даже сейчас, когда уже введены очень многочисленные меры по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ этих предприятий, сейчас, конечно, ситуация совершенно несопоставима с тем, что было 20 лет назад, но я вам скажу, что люди живут жили и живут под воздействием этих постоянных выбросов всю свою жизнь. И они получают куда как больше вред для своего здоровья, нежели в большей степени гипотетически вред от той радиации, которую получают люди в связи вот с аварией, весьма редкими на атомных станциях.
И все-таки я не могу не спросить про Японию. В середине апреля аварии на Фукусиме-1 был присвоен максимальный 7-й уровень опасности. Вы являетесь экспертом МАГАТЭ, и скажите, пожалуйста, согласны ли вы, что действительно настолько критичная ситуация в данной стране?
Ну, здесь я, в общем-то, являюсь экспертом МАГАТЭ. Более того, как бы у меня есть определенный контакт с МАГАТЭ, но я являюсь экспертом МАГАТЭ в области использования мирного атома для других целей, как именно для оценки, скажем, интенсивности деградации земель или при перераспределении разных загрязнителей в использовании этих трассеров в качестве загрязнителей.
Нет, ни в коем случае.
Я понимаю,
ответственность.
Я в данном случае не от ответственности отказываюсь. Я имею в виду, что мой ответ на этот вопрос будет все-таки не ответ профессионала в полной мере в этой области. Я знаю, что, во-первых, в МАГАТЭ с первых дней была создана специальная комиссия, которая постоянно, круглосуточно, по сути дела, отслеживает ситуацию, собирая всю имеющуюся информацию, и в том числе даже коллеги из того отдела, с которым я сотрудничаю, они тоже есть представители в этой комиссии, поскольку наш отдел, он занимается в том числе не только сельским хозяйством, но и пищей, так сказать, и поэтому, естественно, контроль необходим. Вот. Суть вопроса состоит в том, насколько я понимаю, что повышение уровня, в данном случае речь идет о непосредственно зоне, примыкающей к самой станции. То есть, насколько я понимаю, это говорит о том, что возможности серьезного загрязнения территории вот, примыкающих к станции действительно были повышены до этого уровня, ну, ведь в том числе акватории, может быть, Мирового океана, непосредственно примыкающую к этой территории. Это ни в коей мере не касается территории за пределами, собственно, зоны влияния такого, ну, которая может действительно несколько быть, как, собственно, сейчас и сделали, ее расширили, там, насколько мне известно, до 30 километров. На самом деле существуют данные, что в ряде случаев она протягивается там до 50 километров. Что действительно для Японии это очень серьезный момент. И, собственно, для населения, которое там проживает, это наиболее серьезный момент. Именно для них этот уровень не поднят. Это вовсе не касается всего остального человечества, которое проживает на большем удалении от непосредственно от аварии. И, собственно, насколько я понимаю, все эти уровни, они всегда, и в том числе и в Чернобыле, они касались прежде всего населения, которое проживает в непосредственной близости.
Непосредственной близости, безусловно. Да. Валентин Николаевич, напоследок, вот буквально остается одна минутка, меня всегда тревожил вопрос. Вот после таких событий мир не может оставаться прежним, мир меняется. Как вы думаете, через сколько лет все-таки люди, которые разрабатывают мирный атом и возможности его использования, сумеют создать такую систему, которая не будет приносить такие большие неприятности?
Ну, я бы сказал, что всегда будет, естественно, идти по пути разработки все более совершенных моделей реакторов и так далее, но как бы говорить о том, что это какие-то аварии вообще можно избегать полностью, невозможно, поскольку мы живем в природной среде, и воздействие этой природной среды на любые техногенные конструкции, сооружения, оно зачастую непрогнозируемо в полной мере. Вот. Я абсолютно, например, согласен с теми, конечно, коллегами, которые высказываются за ограничение или, может быть, действительно даже запрещение строительства атомных станций в зонах, которые могут подвергаться серьезным катастрофическим явлениям, как то цунами или землетрясением. И, собственно, насколько я знаю, в нашей стране, ну, у нас, к счастью, в массе нет проблем с цунами, за исключением Дальнего Востока. Ну, у нас нет ни одной атомной станции, которая построена в зоне, где могут быть потенциально сильные землетрясения. Так что этот вопрос предусматривается. И мне, кстати, конечно, понятно беспокойство европейцев, которые устраивают достаточно массовые демонстрации, протесты по поводу атомной энергетики. Это легко понять, поскольку, в отличие, если вы посмотрите на карту плотности атомных станций, которые расположены в Германии, в частности, или там в Бельгии, или во Франции, то вы увидите, что это очень густая сеть. И учитывая высокую плотность населения, которое там проживает, они хорошо понимают, что в случае действительно любой аварии, они именно могут оказаться как